Здравствуйте, радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие радиослушатели, вы можете оказать пожертвование радио «Радонеж» в любом отделении Сбербанка. Для этого вам необходимо заполнить форму ПД-4 следующим образом. Наименование получателя платежа. Религиозная организация «Православное братство Радонеж». Радонеж в кавычках. Русской Православной Церкви. ИНН. Получатели платежа. 77-28-07-59-28. Номер счета получателя платежа 407-03-810-3-00-201-06-444. Банк получателя платежа УАО «Сбербанк России». «Сбербанк России» в кавычках. Город Москва. БИК. 044-525-225. Номер корреспондентского счета банка-получателя платежа. 301-01-810-4-80-225. Наименование платежа «Добровольные пожертвования на уставную деятельность». Спаси вас, Господи!
Дорогие братья и сестры, радиостанция «Радонеж» продолжает вещание. Сегодня в эфире звучит очередной выпуск программы «Рай истинный и ложный».
Рай. Истинный и ложный.
Программа подготовлена при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.
Здравствуйте, это программа «Рай истинный и ложный», доверительный разговор о проблемах наркотизации молодежи и о профилактике наркомании. Я напомню, что программа подготовлена при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям. Также напомню о том, что задать свои вопросы, поделиться мнением нашей передачи вы можете по электронной почте 624-9170@mail.ru, либо прислать смс-сообщение на короткий номер 5522. В начале сообщения не забудьте написать слово «Вера» русскими либо латинскими буквами и через пробел текст вашего вопроса. С вами я, Юлия Павлюченкова, и мой соведущий Николай Коклюгин, врач-психиатр-нарколог, методист по профилактике зависимого поведения детей и подростков. Здравствуй, Николай.
Здравствуйте.
Сегодня мы продолжаем анонс реабилитационных центров, которые расположены далеко от Москвы. И наша сегодняшняя точка, отправная точка, это Дальний Восток. В городе Владивостоке достаточно давно действует реабилитационный центр отца Александра Талько. И мы сегодня узнаем то, какими успехами они могут похвастаться, может быть, или что-то рассказать. Также зададим им вопросы, которые мы чаще всего задаем руководителям реабилитационных центров. О том, кто же такой наркоман, преступник или больной человек, и с какими трудностями они сталкиваются.
Душепочерский центр в честь святого праведного Кронштадтского при храме Покрова Божьей Матери был основан в 2004 году и являлся одним из первых, которые были открыты в данной сфере в Русской Православной Церкви. В своей работе он использовал опыт отца Анатолия Берестова, иеромонаха Анатолия Берестова, который работает на Крутицком подворье, патриаршем в городе Москве, а также опыт протоиерея Сергия Белькова, который работает в Ленинградской епархии и является одним из родоначальников православной реабилитации в России.
Ну, давай, наверное, об этом и спросим сейчас отца Александра.
Здравствуйте, отец Александр.
Здравствуйте, Николай Владимирович.
Очень рад вас слышать в эфире. В нашей серии передач тема посвящена, в общем-то, проблемам реабилитации, профилактики, то есть как раз то, что волнует по вопросу вообще наркотизации, что делать с этим горем, с этой бедой нашей страны. И вот, в принципе, мы дошли до уже Дальнего Востока, потому что мы беседовали с разными священниками, с мирянами, которые занимаются этой проблемой. И я знаю, что вы тоже очень давно достаточно, уже с 2004 года занимаетесь этим вопросом на Дальнем Востоке. И ваш центр душевоучительский в честь Святого Праведного Кронштадтского при Покровском кафедральном соборе уже сделал много для спасения наших соотечественников, сограждан. Могли бы вкратце вот хотя бы рассказать историю создания вашей общины?
Ну, я думаю, что, наверное, вряд ли что-то такое особое можно искать в создании. Вот просто создание общины связано с конкретной проблемой, с которой мы столкнулись еще вот в те годы, когда пошли люди, ищущие помощи. Вот таких много и было, и сейчас, наверное, обращаются. Просто что традиционно помощь церкви, прихода заключалась в каких-то одноразовых таких акциях, там, накормить, одеть. Ну и очевидно, что этого недостаточно, если говорить уже именно о решении проблемы или такой кардинальной помощи людям. Вот, и когда, соответственно, поинтересовались опытом, немного было на то время такого опыта в нашей церкви. Один из них это вот душепопечительский центр на Крутицком подворье Иоанна Кронштадтского, которым тогда руководил еще и иеромонах Анатолий Берестов, сейчас игумен. Вот. И когда мы ознакомились с их опытом, нас это вдохновило. Доложили правящему архиерею, он благословил вот, уже в тех условиях, в которых мы были, начать конкретную реальную помощь, то просто элементарно не отказывать. И изначально уже у нас так сложилась именно стационарная форма реабилитации. Потом также дополнительно поинтересовались опытом и в Санкт-Петербурге у отца батареи Сергия Белькова в саперном, тоже мне пришлось побывать. Ну и так у нас получилось здесь нечто такое среднее уже, то, что называется, с учетом конкретных условий, особенностей этой проблемы.
А в чем особенности вот у вас в вашем регионе по сравнению с другими? Есть какие-то специфики какая-то?
Нет, ну я вряд ли. Специфика может быть только именно в организационных каких-то моментах. Вот у нас и в большей степени именно стационарная форма. Амбулаторную форму мы уже рассматриваем, как правило, уже на выходе с реабилитации, то есть после основного этапа, то есть у нас такие три этапа. Испытательный срок двух до четырех недель, потом основной срок не менее 12 месяцев и 3-6 месяцев это амбулаторный, мы называем его срок, когда уже человек возвращается в определенный социум вот, и пытается засвидетельствовать реальность приобретения тех навыков, о которых мы по сути, ведем речь, когда человек проходит реабилитацию. Вот. И в среднем получается у нас полтора года реабилитации. Потому у нас именно стационарная, основная форма реабилитации стационарная.
Скажите, пожалуйста, вот, то есть основной принцип реабилитации душепопечения у вас заключается в чем? То есть на что положен этот принцип?
Основной принцип это то, что связано с дисциплиной. Неизбежность наказания за нарушение правил и требования реабилитации, независимо от срока давности. И возможность исправиться обязательно у нас предусмотрена. Более благоприятная возможность исправиться для тех, кто сам признался. То есть мы даже не ставим вопрос о исключении из центра. Но и менее благоприятная возможность исправиться для тех, кто сам не признался. С исключением из центра и возможностью вернуться. Поэтому основной акцент именно в плане организационном – это дисциплина. А в плане, конечно, духовного – это приобретение навыков православной церковной жизни, то есть религиозное православное мировоззрение. Это вот то, что составляет основу такого духовного составляющего.
Угу, то есть социально-трудовая реабилитация и духовно-нравственный компонент вместе, да?
Да, да, можно именно так сказать.
На трудовой компонент дисциплины это, наверное, где-то взято, наверное, у Макаренко, то есть это такие достаточно трудовые коммуны, что-то типа того.
Да, я думаю, что это уже, так сказать, исторически проверено, и у нас, прежде всего, то, что связано с необходимостью самообеспечения центра, потому что мы в условиях находимся, когда ограничения финансированием и ограничения таких особых материальных возможностей, потому же, когда люди попадают в центр, они должны сами себя обеспечивать необходимыми условиями пребывания, питания, пребывания. Поэтому это все у нас изначально как-то и используется. У нас есть на каждом подворье, то есть, допустим, сейчас у нас 4 подворья, называем так, то есть как бы филиалы нашего центра. Последний, второй год у нас открылся, это в деревне Многоудобное, это 60 километров от Владивостока. Вот, и на каждом подворье там натуральное хозяйство стараемся развивать. В большей степени с деревни Новодевица там у нас 2 гектара земли, то есть крупные рогатые, скот, овцы, овощеводство, земледелие, и пытаемся развивать 15 голов крупного рогатого скота.
То есть как крестьянско-фермерское хозяйство,
да,
получается,
да,
одновременно.
Да, да, да. И в большей степени, конечно, все более отчетливее необходимость в этом плане ресоциализации, то есть именно дать возможность выпускникам уже как-то связать свое будущее с конкретными условиями пребывания, то есть решение основных проблем – это проживание, работа. Но, к сожалению, вот на данный момент из всех выпускников, то есть у нас сейчас более 50, я уже так вот за 8 лет, более 50 выпускников нашего центра. Вот. И из всех пока не нашлось, если говорить, может быть, там были попытки, которые так хотели себя проверить, но не нашлось тех, кто бы остался в сельском хозяйстве. В силу разных причин. Возраста, молодость, отсутствие опыта, отсутствие таких навыков, профессии, интереса. Вот потому мы сейчас вот в поисках решения вот этой проблемы, то есть потому что наиболее благоприятные условия все-таки для решения основных проблем после реабилитации, то есть проблем, связанных с работой, с проживанием, это, конечно, сельские условия.
Ну, а может быть мотивационно какую-то консультирование, программу сделать такую, что мотивирует ребят, смочь им донести до них, что возвращение обратно это чревато, и что есть смысл все-таки заниматься дальше?
Не, об этом мы и говорим, но оно, получается, пока не работает, это вот предмет изучения вот этого, то есть особенно те, кто помоложе, то есть хочется что-то побыстрее, понимаете, на отдаленную перспективу, то есть когда речь идет о там уже зрелом возрасте, преклонном возрасте, трудно, наверное, почему-то так вот об этом думать, а вот что называется здесь и сейчас, когда можно заработать на то, чтобы снимать квартиру, более-менее сводить концы с концами, вот это более ближе почему-то оказывается для наших выпускников. А вот такая отдаленная перспектива почему-то еще получается далекая для них. Вот эта тема для нас интересная. Может быть, и, кстати, вы что-то сможете в этом отношении подсказать, потому что когда мы логически пытаемся им показать преимущества, вот, то даже тогда, когда они соглашаются, почему-то потом уходят.
Можно вот остановиться более подробно. Какие основные проблемы вот сегодня у реабилитационных центров православных? Потому что мы постоянно возвращаемся к тому, что у нас есть огромное количество протестантских и неопротестантских и других сектантских центров, которые просто заполонили нашу землю. И православные на этом фоне просто очень в малом количестве в сравнении с ними. И вот какие проблемы, как вы видите, возможно, как тут решить этот вопрос?
Ну, по крайней мере, основные проблемы известны. Это, конечно, ограниченное финансирование. Допустим, наш центр, он сугубо существует за счет пожертвования прихода самого. То есть, благо, вот последний год у нас удалось создать попечительский совет при центре. Вот и здесь нашелся человек, Игорь Васильевич Лапчук, который вот проникся этой проблемой. Потому что, да, сейчас, по большому счету, как среди государства, так и, наверное, среди людей, как раз если и возникают дилеммы, то вот помогать, конечно, не в первую, не во вторую очередь, даже не в третью наркоману. Все хотят как бы помогать детям, а вот увидеть необходимость помощи наркоманам сложно. Потому вот, конечно, это ограничение финансирования, они, конечно, у нас основная проблема. Это долги за аренду, за электроэнергию. Ну и не дают развиваться бытовым условиям. То есть, конечно, бытовые условия у нас тоже хотелось бы лучше. Необходимость ремонта и текущего, и капитального ремонта, перенаселение в отдельных местах, вот на подворьях наших. Ну и отдельная тема – это недостаточность штата специалистов. Вот, конечно, фактически мы как занимались вдвоем, то есть вот я и помощник мой Сергей Владимирович Козлов, так сейчас основной штат в этом и стоит, а нужна регистратура, потому что объемы людей идут и увеличиваются, и требуют систематизации, требуют какой-то обработки, отчетности. Вот это тоже очень большой объем работы. Также мы с психологами сотрудничаем, но пока на добровольных основах. Конечно, в штат желательно, допустим, хотя бы 30 человека-психологов было бы уместно у нас в центре. И, конечно же, очень большой пласт соцработников, то есть то, что касается решения проблем с документами, с проживанием и другими. Соцработников в штат не хватает. Ну и требует финансирования, конечно, и уже старших воспитателей на каждом подворье. Вот это 4-5 человек. Но отдельная проблема реабилитации церковной – это недостаточность подготовленных священников для работы с зависимыми, к сожалению. Как и в обществе, так и среди священников достаточно распространено мнение. С одной стороны, что, так сказать, это не благодарная деятельность, то есть не видят в этом какой-то перспективы или возможности решения. А с другой стороны, всю помощь вот именно сводят то, с чего мы в свое время там, чтобы так накормить, дать крышу, то есть когда они, как правило, приходят в себя, набираются силы, потом опять возвращаются к проблеме, к наркомании или к алкоголизму. Потому вот подготовка священников для работы с зависимыми – это тоже такая реальная проблема. Ну и хотелось бы тоже в отношении государственных структур, то есть мы тесно взаимодействуем и с наркоконтролем, с медиками на месте. И здесь тоже, хотя ближе становимся, из года в год хочется надеяться, но тем не менее, часто на разных языках говорим, то есть хотелось бы и донести до них, то есть для них проводить какие-то обучающие семинары, которые могли бы помочь им понять особенности духовно-нравственные, особенности вот зависимости вообще, в частности, наркомания, алкоголизм. То есть вот, наверное, такие основные у нас проблемы.
Спасибо. А вот что касается вот сейчас очень модное слово государственно-общественное партнерство, да, вот, и в том числе в сфере реабилитации наркозависимых. Вот как вы видите, возможно ли оно в принципе и в чем оно должно заключаться, на каком уровне?
Я думаю, что оно необходимо однозначно. Просто что в какой мере рассчитывать на него. То есть мы, вот, честно говоря, у нас здесь пока не рассчитываем, за исключением вот то, что взаимодействие с наркоконтролем. То есть у нас достаточно тесные такие взаимоотношения, и то, что вот им удается решить, то это более-менее реально. Вот. Поэтому, конечно, необходимо и для такого взаимодействия более быстрая реализация намеченной государственной программы, которая направлена на спрос и предложение наркотиков. Конечно, было бы уместно говорить о государственном заказе на использование общественных центров социальной реабилитации наркозависимых. Под это можно было бы и бюджетное какое-то финансирование хоть немножко поддержать. Ну и, конечно же, важен государственный контроль содержания, условий, результатов реабилитации в общественных центрах. Также государство могло бы помочь и в ресоциализации, то есть и обеспечение жильем, профессией, трудоустройством наших выпускников, потому что, допустим, пока мы так справляемся, но если, допустим, большее количество людей, уже наших возможностей явно недостаточно. Ну и самое важное, конечно, это создание системы реабилитации, в которой бы включалась и наркология, и реабилитация в общественных, социальных, может быть, и медицинских центрах, ну и, конечно же, ресоциализация. То есть вот это то, что, я думаю, может создать только
государство,
да.
А вот скажите насчет наркологии. С вами как-то не взаимодействует наркологическая служба? То есть, может быть, они дают возможность вам работать в наркологическом диспансере, чтобы отправлять людей? Как-то вот есть какие-то контакты наркологов с вами, допустим, в центре?
В этом отношении, слава богу, можно, не знаю, как в других местах, но у нас очень хорошо. У нас есть соглашение с наркологической службой. Мы к ним обращаемся по вопросам медицинским, вот, сугубо. Также у нас есть одно из уникальных учреждений, это муниципальный центр, он, по-моему, единственный в всем Дальнем Востоке, центр ВИТА реабилитации. И мы с ним тоже сотрудничаем тесно. 1000 священников там налажены, катехизатора, оформили святой уголок. Там даже пошли на то, что ввели в распорядок центра пожелания, чтение утренних и вечерних молитв, посещение воскресных и праздничных богослужений и использование таинств, покаяния, причастия. Мы своих воспитанников направляем в виду чаще всего таких критических ситуациях, связанных с воспитанниками. Они своих к нам. Также у нас взаимная консультация специалистов. Вот, и направление зависимых в наркологической службы к нам, и мы к ним. Часто участвуем совместно в комиссиях, конференциях, круглых столах, потому в этом отношении потенциал у нас достаточный, по крайней мере, и требует своего развития.
То есть контакт есть, и все, взаимодействие налажено полностью. Но если так, то, может быть, уже, в принципе, у вас наркоконтроль есть, и наркологические службы взаимодействуют. А если выйти на губернатора, допустим, и попросить помощи, поддержки, ведь это уже какой уровень, уже губерния, что называется, да, и здесь можно выходить на руководство.
Ну, по крайней мере, у нас такая непростая обстановка в руководстве края. Сейчас очередная смена произошла, вот, и, наверное, заинтересованность, я не знаю, насколько хватит времени, по крайней мере, в этот момент для нашего губернатора, чтобы обратить на это внимание. Мы сейчас, может быть, вот поднимаем вопрос по благословению правящего нашего архиерея владыки Вениамина о развитии трезвеннического движения. Целью движения здесь вот как раз и решение проблемы наркомании, алкоголизма, организация реабилитации. Потому что все-таки вот трезвенническое движение — это проблема более глобальная, связана, может быть, больше, чем проблемы, допустим, наркомании, алкоголизма отдельно. Потому сейчас мы пытаемся, то есть создали вот рабочую группу со своей стороны и готовим письмо губернатору, чтобы вот он тоже предложил своих кандидатов в эту рабочую группу, и чтобы, может быть, попытаться и уже реально как-то обсуждать вот эти проблемы.
То есть это не борьба против алкоголя и наркотиков, а работа за трезвый образ жизни.
Да, да.
Немножечко другой подход.
По большому счету, да. По большому счету, сейчас вот, наверное, это основная проблема. Вот отсутствие опыта трезвой жизни среди наших людей, среди нас.
Скажите, вот по поводу ситуации с революционными центрами, вот у вас в регионе, вообще, насколько я слышал, Дальний Восток — это, ну, просто поражен масштабно различными тоталитарными деструктивными культами. Так ли это? И много ли из них занимаются реабилитацией? И что делать вообще, как вы думаете, в этой сфере?
Ну, по крайней мере, трудно сказать, вот есть же известна проблема понятий тоталитарные, нетоталитарные. Вот. Однозначно, что вот протестантского, да, сектантского направления десятки у нас центров так называемых. В этом отношении мы по количеству отстаем, вот, потому что, допустим, вот у нас получается 4 подворья, на которых можно располагать до 15 человек. То есть в общей сложности мы можем 60 человек расположить. Реально у нас располагается где-то 45 ежемесячно на всех подворьях людей. Ну и сам подход, конечно, разный. Потому, то есть, если говорить о сроках реабилитации, то в сектах это буквально от нескольких недель до нескольких там месяцев считается реабилитация закончена. И основная цель — это, конечно, воспитание адептов. Конечно, одна из, я думаю, важных моментов, через которые можно было повлиять на это легализация их. В том числе, может быть, через сертификацию. У нас сейчас и есть такой опыт. Наркоконтроль в этом отношении, он проявляет инициативу, и, соответственно, наряду с нами он пытается 2 или 3 центра подобных тоже, то, что называется, легализовали. И сейчас вот как-то, может быть, именно легализация, она может повлиять на то, чтобы, по крайней мере, исключить те, которые тоталитарные именно, которые сугубо такие разрушительные на психику человека и на это.
Легализация, вы имеете в виду, чтобы вывести их из тени, да, и посмотреть на них внимательно,
да, какие... Да, потому что одна из проблем, даже вот сколько их, вот это, наверное, и никто толком не скажет, потому что, во-первых, они так быстро возникают, так быстро и исчезают, но в любом случае такие головные их организации, они есть, вот, и вот если бы их легализовать, я думаю, то возможно было бы о чем-то конкретно говорить и как-то иметь возможность влиять на них. Вот, а так получается, что они не откликаются даже на какие-то призывы, там они заняты своим делом каким-то.
Понятно, спасибо. Ну, что касается расширения, то есть у вас какие-то планы есть, у вас ситуация позволяет вам, в принципе, расширяться, но финансово, я понимаю, ограничили 4 подворья и все, пока нужно дальше, наверное, работать над качеством внутри этих подворий.
Я же говорю, у нас получается, что на настоящий момент есть потенциал, вот, который можно использовать. То есть дополнительно мы можем, сейчас резерв есть 10-13 человек, то есть которые мы могли бы разместить в существующих условиях без затрат каких-то дополнительных. Кроме того, у нас есть хороший опыт этапов реабилитации в монастырях, где тоже вот у нас можно разместить дополнительно 10-12 человек. Вот, то есть в общей сложности у нас резерв есть на данный момент даже 20-25 человек, которые могли бы без дополнительных затрат вовлекать в реабилитацию. Ну и отдельная проблема – это женская реабилитация. У нас, к сожалению, до сих пор нет отдельного подворья женского, но это связано в основном тем, что у нас женщин остается мало. То есть, вот, допустим, на данный момент 5 человек у нас проходит реабилитацию, и мы максимально используем их пребывание в женском монастыре. Ну и приходится совмещать так вот.
Мужская, женская у вас вместе, да?
Или... Да, у нас пока вот именно из-за того, что, допустим, вот для 5 женщин, которые есть отдельно подворье, ну даже не имеет смысла ни возможности, ни... Вот, потому у нас именно вот смешанное такое пребывание пока, вот со всеми вот этими сложностями, но тем не менее мы как-то уже отладили вопросы дисциплины, взаимодействия, и пока Божья милость нам удается на это влиять и отслеживать все, чтобы избежать дополнительных сложностей.
Тетрасар, ну вот такой вопрос, который, в принципе, актуален между дискуссиями между врачами и священниками. Что же такое наркомания? Все-таки грех или болезнь? Вот как вы относитесь к такой позиции и какую позицию вы выбираете?
Я думаю, что здесь, наверное, вряд ли нужно говорить о расхождении принципиальном. Просто что вот понятия болезни разные. Для меня наркомания – это, прежде всего, конечно же, грех. То, что связано с состоянием души. Если болезнь, то в первую очередь это болезнь, конечно, души, то, что называется греховность. Ну и, конечно, вольно или невольно приходится сталкиваться с сопутствующими же соматическими заболеваниями, вот, букетом. Потому я думаю, что это, конечно, вопрос, который, может быть, искусственно как-то обостряется. Потому я думаю, что все-таки, если говорить о опыте и о подходе церковном, это, прежде всего, проблема духовная, проблема мировоззренческая. Потому в этом отношении и пути решения должны быть связаны именно с изменением мировоззрения человека. И медицина в этом отношении, она не призвана, по крайней мере, формировать. В какой-то степени может влиять, но формировать мировоззрение, конечно же, не призвана. Потому вот единственной альтернативой, конечно, может быть религиозное православное мировоззрение.
И еще тоже такой момент, тоже дискутабельный вопрос насчет того, что наркоман, соответственно, кто он? Он больной или преступник? И если больной, то это одна позиция, одни меры. Если преступник, то несколько иные.
Нет, я думаю, что это, так сказать, процесс взаимосвязанный и протекающий. Вот, наркоман – это и больной, и преступник, и больной. То есть, потому тут, я думаю, что понятия такие близнецы. Вот, то есть не бывает наркомана без преступления. В этом отношении этот вопрос, он не знаю, насколько принципиальный, потому что, прежде всего, если говорить о преступности, надо решать проблему наркомании. Как повлиять на преступность наркомана, это, конечно, надо решать проблему самой наркомании. То есть если решается проблема наркомании, то человек уходит от преступности. Потому я думаю, что здесь нужно относиться к этому динамично и обязательно понимать, что это и болезнь, и преступление, и применять соответствующие принципы, подходы и в реабилитации, потому что ведь одна из проблем реабилитации – это тоже составляющая криминогенная, которая связана с тем образом жизни, который они жили, то есть в плане обмана, даже подходит к употреблению и многое другое. Потому я думаю, что проблема такая широкая, комплексная, и подходить мне нужно как больным, как преступникам. Вот. Но больным, прежде всего, с точки зрения духовной, не как больным, допустим, которые соматическими какими-то заболеваниями. Это болезнь, которая во многом сам человек, общество, так сказать, виновата. Потому здесь Это болезнь, которая обращена ко всем окружающим, для того, чтобы каждый человек мог задуматься о своей причастности к этой болезни.
Да, согласен с вами. Вот почему больной или преступник говорят, что если больной, то нужно его лечить, нужно ему помогать, должно быть добровольное согласие на лечение. Если же это преступник, то здесь тогда уже нарушение законодательства, и потребление тоже является нарушением, в принципе, законодательства, пока административным, но дальше, возможно, будет уголовным, то, соответственно, нужно пресекать, нужно не сажать, но направлять в специальные места, где будут заниматься им и реабилитировать. То есть, получается, если тот, который потребляет, скажем, наркотики, там, ну, грубо говоря, допустим, курит коноплю, и где-то он там потихонечку это делает, никому не вредит, то его изымают, допустим, где-то находят, что он потребляет, и его как преступника отправляют на альтернативное там лечение, реабилитацию. Дают на вариант либо тюрьму предоставляют возможность, либо реабилитацию. То есть вот, а с точки зрения такой ситуации, можно рассмотреть, что все-таки это больной человек, который только там впервые или второй, третий раз в жизни, или там несколько месяцев потреблял, и здесь его нужно лечить и добровольно. То есть интересно, как вы здесь можете...
Но еще больше для меня непонятно в отношении психических больных сейчас в медицине. То есть, когда одно из условий госпитализации – желание больного, то есть признание своей болезни. Вот. А ни один психически больной не может признать себя. Как правило, не признает себя больным.
Ну, психологическое – это немножко другое. Но...
Не, но тем не менее, здесь у нас, я думаю, аналогия есть. Потому что ведь, во-первых, проблема наркомании – это проблема и осознания, искажения восприятия действительности и... невозможность понять длительное время, а то и постоянно угрозу для себя и мотивировать себя на лечение. То есть это нереально чаще всего, чтобы наркоман пожелал решать саму проблему. Чаще всего наркоманы решают проблемы такие обыденные, связанные с тем, чтобы сбросить дозу, чтобы ввести в заблуждение родителей, чтобы перебиться, то, что называется. Вот решать проблемы с проживанием, там, с пропитанием. Вот. Потом я думаю, что в этом отношении, конечно, трудно мне предположить, чтобы наркоман изначально имел желание решать саму проблему. Потому в отношении принудительного лечения, конечно, я думаю, однозначно оно нужно. Просто здесь цели, наверное, правильно ставить. Правильные. Потому, я думаю, на первом месте в отношении принудительного лечения это забота все-таки о ближних. Зависимых, чаще всего родителей, которые буквально доходят до отчаяния. Потому вот вырвать их из этого круговорота и помочь в решении проблемы созависимости вот, через принудительное лечение наркомана, это, думаю, более-менее реально. Ну и вторая цель принудительного лечения – это дополнительный шанс для зависимого в появлении желания. То, что называется на трезвую голову, увидеть и решать свою проблему. Вот это тоже, я думаю, если даже немногие способны на это, то хоть кто-то может этим воспользоваться, как и в тех случаях, когда, допустим, попадают в тюрьму, и когда тюрьма многих спасает от явной смерти, от той же передозировки. Единственное, что если эта ремиссия не воспользуется человек и не пересмотрит свое отношение, не увидит свою проблему и не начнет решать ее, то, конечно, это тоже может быть потраченное время. Но, по крайней мере, уже есть то, что зависит от каждого. И вот в плане принудительного лечения, я думаю, что это даже обязанность, я думаю, государства и окружающих, чтобы не дать человеку реально просто умереть от очередной передозировки.
Или родственников довести до такого же состояния,
да,
до смерти.
Да, да, или родственников до отчаяния, до уныния, до безысходности.
Скажите, ну вот в рамках принудительного лечения сейчас большая дискуссия идет и по некоторым центрам, по организациям, которые уже начали такую практику вне юридических полномочий, но тем не менее. Вот ситуация вокруг фонда «Город без наркотиков», она сейчас снова стала актуальной, обсуждается. И раньше были такие ряд эксцессов, когда всплывала эта организация, не только это, но и ряд других, которые пытались принудительно, значит, изолировать наркоманов по согласию с родителями. Как вот вы думаете, что эти организации, насколько они востребованы, нужны, и что делать вообще в этой ситуации?
Я думаю, что если говорить о входе «Город без наркотиков», то лицензионная деятельность, это, по сути, наверное, вынужденная. Насколько я интересовался и знаю, понимаю, то как раз нужно учитывать особенность их деятельности, которая состоит, насколько мне известно, в том, что это единственная организация, которая открыто бросила вызов наркомафии. Вот. И у них есть уникальный опыт эффективного влияния на предложение, то, что называется. То есть выявление точек сбыта наркотиков и выключение из цепи наркомафии очень важного звена бегунков, так называемых, что существенно уменьшает возможность доставки наркотика до потребителя. Вот. Потому то, что вот мы видим в средствах массовой информации, конечно, логично объяснить именно их успехами в реальном достижении цели их деятельности, то есть достижение территории без наркотиков. И в этом отношении не в лучшем свете в освещении СМИ выглядят представители местной власти. Если в действительности в фонде есть существенные нарушения, которые затрагивают, так сказать, принципы свобод и соответствующие законы, то нужно это решить раз и навсегда, ну, по примеру того же Преображения России. А если таких нарушений нет, то это, конечно, выглядит как очередной заказ, который портит репутацию местной власти. И я думаю, что, конечно, пока у меня нет таких данных, чтобы как-то осуждать этот фонд или то, что они принудительно лечат. Я думаю, это в большей степени должна быть дана оценка. И она же уже как-то поднималась, и после известных событий еще с одним человеком, представителем, я не помню. Вот.
Да.
Вот. Потому я думаю, что здесь надо поддержать, конечно, их и уже вникнуть в ситуацию, где помочь, где может быть. Потому что явно, что они действуют в конкретных обстоятельствах, то, что называется, передовой, где традиционные подходы в условиях бездействия или недостаточной эффективности наркологической службы или властей, они, конечно же, реальны. Вот. Может быть, я бы лично на это не пошел, но тем не менее я это не исключаю, как в конкретных боевых, то, что называется, условиях, о которых они и говорят в своих публикациях, интервью я слышал, что есть, когда родители приходят и плачут, и просят. Я думаю, здесь моральное право на это, я думаю, может быть.
Вполне, только немножко за пределами юридического поля. Но, видимо, сейчас поэтому отчасти и начиналась ситуация, связанная с обострением внимания к этой проблеме, к принятию лечения. Вот, в принципе, из Егора Бычкова, да, из фонда «Город без наркотиков». Это инициатива, получается, пошла от общественности, а в итоге государство отреагировало тем, что вот необходимо вводить такой закон. В принципе, великая роль, получается, из общественных организаций. Но, соответственно, вы, в принципе, поддерживаете принудительное лечение, да, и альтернативное тюремному наказанию. Это все то, что, в общем-то, может сработать, и на самом деле...
Это не то, что может быть панацеей, как известно, но один из механизмов, именно вот, который можно повлиять на то, что называется мотивацию, как-то дать человеку дополнительный шанс задуматься, даже если он, как чаще всего то, что я упоминал, вот наркоман, решая свои какие-то, ну, то, что называется, меркантильные проблемы, ну, часто может зацепиться, то есть как-то увидеть по-другому, задуматься о чем-то. Принудительное лечение или альтернативное, оно могло бы этому способствовать.
Вообще наркоманы менее мотивированы сейчас идут на реабилитацию, то есть изменилась ли форма наркомании и каких наркоманов больше в реабилитационных центрах? То есть вы видите тенденцию такую, что стало сложнее с ними работать, они чаще уходят, у них психические нарушения. Вот есть такое и с чем это связано? Если есть.
Ну, я думаю, что как раз вот то, что мы сталкиваемся в последнее время, синтетических наркоманов появилось больше у нас, то есть те, которые принимают так называемые кристаллы какие-то, я даже, вот и тому подобное. Ну, то есть это состояние вообще ужасающее. Даже для меня, как врача, когда они приходят в этом состоянии, вот это очень ужасающе. Ну и, конечно же, смешанная наркомания сейчас у нас превалирует по нашей статистике. Почему это плохо? Потому что если говорить о неустойчивой ремиссии, то именно она наиболее неустойчивая, то есть по нашим подсчетам, в смешанной зависимости, то есть когда первичная наркомания, вторичный алкоголизм, 50% срыва, то есть ремиссия очень нестойкая получается. Потому чистая наркомания, ну, по крайней мере у нас, вот в Приморье, увеличение смешанной наркомании.
Если они такие сложные, то, может быть, есть смысл получить психиатрию здесь и какие-то, чтобы они принимали препараты в процессе реабилитации, потому что я понимаю, что у них есть серьезные психические нарушения после приема этих самых кристаллов, ну, солей для ванн, так называемых, и синтетических наркотиков. То есть, вот нет ли у вас такого взаимодействия, может быть, имеет смысл его наладить?
Ну, по крайней мере, пока именно вот такой необходимости с нашей точки зрения не возникало, в плане того, что у нас таких наблюдений буквально, может быть, последний год только 3-4 человека, потому что, чтобы говорить именно о дополнительном каком-то, это не было. Надо то, что называется, смотреть уже дальше, как оно будет развиваться. Поэтому психиатрическое лечение, ну, как и, кстати, наркологическое, это дополнительные сложности для самих восприятия, допустим, самих воспитанников нашего центра. В первое время мы рекомендовали категорически, допустим, пройти ломку в стационарных условиях, но потом обратили внимание, что те, кто на сухую проходит, то, что называется, они более мотивированы и чаще всего заканчивают реабилитацию. Поэтому мы и пришли к такому выводу, что мы наркологическую помощь предоставляем по желанию, но не настаиваем, так не настаиваем на наркологической помощи те, кто к нам приходит в остром периоде.
Угу, понятно. То есть взаимодействие есть, но да, не особо. То есть как по ситуации, наверное, смотрим.
Да, по ситуации.
Скажите, вот вопрос, наверное, последний. По поводу работы с родителями. То есть это, наверное, одно из самых важных направлений, помимо того, что будет реабилитироваться и менять свое мировоззрение молодой человек, или не совсем молодой, но наркозависимый. И параллельно с этим должно меняться мировоззрение у родителей, потому что часто родственники просто отдают человека и сказать, делайте с ним, что хотите, а мы вот все пошли. Вернете нам трезво, и слава Богу. Как у вас эта работа поставлена и как вы видите дальше перспективы по работе в этом направлении?
Ну, однозначно, что это для эффективности реабилитации это очень важно. Просто что по нашему опыту большинство родителей к нам не приходят, к сожалению. В силу разных обстоятельств, в том числе, может быть, от социального своего положения какого-то. Вот. Но большинство родителей не приходят. А те, кто приходят, обязательно. То есть пытаемся говорить о созависимости и именно придать этому духовный аспект, то есть для того, чтобы, соответственно, прежде всего, сами родители задумались, по каким законам жить, и поняли известную истину, что когда слепой ведет слепого, он падает в яму. Обязательно первичные беседы с родителями, то есть стараемся именно проводить беседы совместно с зависимыми, с родителями, или даже когда зависимые не могут или не хотят прийти, мы все равно рекомендуем, приглашаем родных, близких, родителей прийти на беседу. Также, в принципе, родители активно участвуют в еженедельных молебнах перед иконой «Неупиваемая чаша», чтением акафиста. Ну и у нас последний год, по крайней мере, регулярные занятия с психологами. И родители отдельно собираются, и воспитанники. Поэтому пока здесь тоже есть необходимость. Но отсутствие кадров, квалифицированных специалистов, оно, может быть, мешает развивать эту. Мы как-то одно время, первые 3-4 года, даже был у нас опыт родительской организации «Радонеж». Вот, как известно, многие из родителей имели опыт участия вот в 12 шаговых вот этих программах. Вот, и мы, соответственно, предложили им попытаться уже на базе такой православной проводить какие-то совместные беседы, но развитие это не получило, то есть, ну, как атовизм.
Ну, что ж, хочется пожелать вам успехов дальше, чтобы все-таки развитие пошло и была поддержка со стороны государства, и чтобы кадровый вопрос был решен. Во многом он связан и с оплатой труда, естественно, чтобы государство здесь поддержало вас, и уже столько лет вы существуете, чтобы дальше был и рост, и развитие. Но напоследок хотелось бы, чтобы вы озвучили координаты ваши, как можно с вами связаться, чтобы можно было направить к вам людей с проблемами, да, с алкоголизмом, с наркоманией. Телефон, сайт, что можно, вот, озвучите, пожалуйста.
Можно необходимую информацию у нас подчеркнуть на сайте нашего прихода pokrova.dv.ru. Это Покровский кафедральный собор города Владивостока. Даже в поиске можно запросить. Вот, и там на сайте на нашем есть информация по душепопечительскому центру. Можно записать мой телефон 8 902 8-925-577-01.
8-925-577-01.
Да, это супер телефон.
Ну, спасибо вам большое.
Да не за что, пожалуйста.
Удачи.
До свидания.
С Богом, до свидания.
Прошу ваших молитв, до свидания.
Николай, все время мы возвращаемся к теме созависимых. И снова и снова отец вот Александр нам показывает, что без работы с созависимыми, без работы с родителями совершенно невозможно выстроить правильную систему реабилитации и вообще правильную систему работы с наркозависимыми и алкоголем, конечно, зависимыми.
Да, здесь видишь, у них хотя есть и трудности в работе с родственниками, не хватает специалистов, но тем не менее они ее проводят и понимают, что это одно из ключевых моментов. И в своей работе он показывает то, что никуда от этого не деться, как бы мы не хотели отреабилитировать человека, нам без реабилитации его семьи не обойтись. Это один из ключевых моментов, и мы должны это понимать, и специалисты, слава Богу, это понимают. Поэтому, где бы мы ни общались, с кем бы ни говорили, работа с родителями и с близкими родственниками должна быть поставлена на высшем уровне, ну или стремиться хотя бы к этому.
Но еще раз подтверждает исключение из правила, или даже, наверное, уже правило, то, что надо все-таки не сидеть на берегу и бояться, а начать плавать. То есть люди, которые, помолившись Богу, начинают свою деятельность, понятно, что они столкнутся со сложностями, с трудностями, с непонятными вопросами, но по ходу решая их, они приобретают опыт. А если сидеть и говорить о том, что ой, это не получится, ой, там вот это, ой, там с наркоманами очень сложно работать. Я думаю, все, включая отца Александра, он тоже задавался вопросом о том, что, конечно же, с наркоманами сложно работать. Конечно же, трудно. А как работать с зависимыми? Очень трудно. А вот где взять специалистов? А нет этих специалистов. Но показывает опыт то, что тем, кто делает, все-таки это по плечу и дается, Господь посылает и специалистов, и знания, и умения. Поэтому тут, конечно, молодцы. Что сказать? Молодцы.
Ну, взяли и сделали.
Взяли
на что.
Так, спасибо большое, Николай. Я напомню, что в студии сегодня были Николай Коклюгин, врач-психиатр, нарколог, методист по профилактике зависимого поведения детей и подростков. Еще раз, Николай, спасибо. С вами была Юлия Павлюченкова и программа «Рай истинный и ложный». Доверительный разговор о проблемах наркотизации молодежи и о профилактике наркомании. Программа подготовлена при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям. Задавать свои вопросы, делиться мнением нашей передачи вы можете по электронной почте 624-9170@mail.ru, либо присылайте смс-сообщение на короткий номер 5522. В начале сообщения не забудьте написать слово «Вера» русскими либо латинскими буквами и через пробел текст вашего вопроса. Слушайте нас на радиостанции «Радонеж». Спасибо и до свидания.
Спасибо, до свидания.
В эфире радио «Радонеж» вы слушали программу «Рай. Истинный и ложный».
Программа подготовлена при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.
Говорите истину, каждый ближнему своему. Радио «Радонеж».
Прошлый вторник мы начали разговор с протоиереем Александром Новопашиным об опыте борьбы с наркоманией, которая с помощью Божией совершается братством во имя святого благоверного князя Александра Невского, которое окормляет батюшка. Оно действует при одноименном храме в Новосибирске, где отец Александр настоятельствует. И сегодня новая встреча с батюшкой и обещанное продолжение темы. Так что же помогает в этом нелегком делании?
Добрый вечер, дорогие братья и сестры. Вот это единственное средство. Благодать Божия, молитва, таинство церковное и, конечно, тяжелейший труд над самим собой. Не так давно мы создали женскую общину. Это еще тяжелее, чем с мужчинами работать. А очень много. Причем чаще всего у нас в общину приходят беременные уже женщины, которые вот пятый, шестой месяц, они на игле. Понимают, что они убивают своего ребенка, а остановиться не могут. И приходят, возьмите нас, удержите, помогите нам. А пока она, так сказать, еще в силах, не приходит даже мысль остановиться. Может быть и приходит, но не может, не в силах. Понимаете, какая страшная зависимость, когда человек уже ничего не понимает, он уже одержим настолько, что он знает, допустим, что гибнет, но не находит в себе силы даже переступить порог, скажем, храма наших приемных, где можно было бы вот получить какую-нибудь консультацию и совет. Здесь еще очень важный момент такой. У нас ведется работа с созависимыми. То есть каждую субботу и пятницу в нашем храме проводятся молебны о избавлении от страсти наркомании, алкоголизма. Приходят близкие, знакомые, друзья. У кого вот близкие люди страдают этой бедой, этой болезнью. После этих молебнов у нас в трапезные храмы проводятся беседы. Ну, прежде всего, это вот родители, мужья, жены. Потому что очень важно для того человека, который прошел реабилитационный курс, вернуться в семью, где его не попрекнут, где ему не будут пенять на что было, где он найдет тот духовный климат, которого ему так не хватало, и в связи с чем он нередко в поиске зачем-то, чем заполнить свой духовный мир, попадал, вот садился на иглу. И здесь такая форма работы, она тоже важна. Кроме того, вот прошли ребята годовой курс реабилитации, а ведь надо учитывать, вот год они у нас прожили, ладно, все равно они научились общаться и прочее, хотя и в своем кругу. Но многие из них 5, 7, 10 лет были на игле. Они уже выпали из общественной жизни, и все их помыслы были направлены на то, где найти очередную дозу. Они были постоянно вот в таком кумаре наркотическом, дурмане. Они разучились жить в этом обществе. И нередко есть определенный страх к тому, чтобы вернуться, остаться один на один с обществом. А вдруг я сорвусь? Вдруг я не смогу ужиться? И у нас после годового курса реабилитации проводится еще адаптационный курс до полугода. То есть уже в городе, все общины у нас в сельской местности, в удаленных селах, чтобы было меньше соблазна поехать в город, так сказать, вернуться, повидаться со своими друзьями, которые нередко и предложили первый, так сказать, укол, первую дозу. А в городе уже квартира многокомнатная, где ребята уже живут после реабилитации. Мы помогаем им найти работу, или они сами ищут, работают, но возвращаются в эту общину, они учатся жить в социуме, чтобы тоже не раствориться в обществе. Чаще всего, конечно, ребята, они вот остаются при храме, потому что понимают, что без помощи Божией им в дальнейшем очень сложно будет вот бороться со всеми соблазнами, которые на них нападут. Ведь у наркоманов есть такое выражение – героин умеет ждать. И если появляются некие соблазны, если бывший наркоман вдруг решает, что ничего страшного не будет, что если он попробует снова, то все может повториться в еще большей степени. И, конечно, бывают срывы у наших ребят, которые вроде прошли все, ну, понятно, что по разным причинам приходят, плачут. Чуть ли не кровавыми слезами просят, помогите, поддержите, я такой разыдаки. Потому что они знают, что есть место, куда они могут прийти, их не оттолкнут. В то же время, конечно, здесь и строгость определенная нужна. Тем не менее, вот примерно так вот работа ведется. Конечно, сложно, и в то же время очень страшно бывает слышать такие слова. Я слышал от государственных чиновников, от работников госнарконтроля. Да, пусть лучше, извиняюсь за грубое выражение, пусть лучше сдохнет наркоман, проблем меньше будет. Да о ком говорят-то? Не о животном же, а о каком-то бессловесном, над которым многие тоже трясутся. Вот собачка умерла, кошечка, и то пожалеть. Понятно, что этот человек является источником ужаснейших проблем. Море слез от него. Но это же люди, это же образ Божий. Это же наши дети. И в конце концов, это тоже будущее нашей страны. Если мы сделаем, чтобы человек... все усилия применим для того, чтобы этот молодой человек все-таки выбрался из этой западни. И как можно просто сказать, да пусть умрет? Да нет. Такие слова слышать страшно. Охота идет полным ходом. Вот в 2007 году здесь, в Москве, в Национальном научном центре наркологии проходил круглый стол как раз по вопросам социальной реабилитации химически зависимых лиц. И выступал заместитель директора этого Национального научного центра наркологии профессор Дудко. Он, выступая, сказал очень такую интересную и вместе с тем ужасную вещь. Он сказал о том, что на сегодня в нашей стране очень выгодно заниматься лечением и реабилитацией наркозависимых, потому что приносит огромные деньги для структур, которые делают на этом прибыль. И поэтому бывает так, что торговля наркотиками и так называемая реабилитация наркозависимых находятся в одних и тех же руках. То есть постоянный доход. Мы знаем, вот постоянно шла реклама так называемой клиники Маршака. Они берут от 5 до 15 тысяч долларов за лечение, хотя они не лечат, конечно. Ну, то есть не излечивают. Мы знаем огромное количество реабилитационных центров, созданных различными тоталитарными сектами. Скажем, секта саентологов, ее филиал «Нарканон», так называемая помощь наркозависимым. И иеговисты пытаются этим заниматься. Неопятидесятническое движение веры очень активно в этом преуспевает. Огромное количество центров. Вот в каждом городе называется по-разному, но, тем не менее, одна вот у них такая, как говорит молодежь сейчас, фишка, это голосолалия. Вы видели, наверное, видеозапись, когда люди кричат, падают, корчатся в припадках, подобных эпилептическим, произносят нечленораздельные звуки. И вот, можете себе представить, наркоман попадает в такую общину, где его лечат такими методами. А ведь дело в том, что есть определенные психотехники, в результате которых человек получает состояние кайфа, подобного уколу морфия. В человеке вырабатывается зависимость от такого психотического состояния. И происходит не исцеление от наркомании, а так называемая перезависимость. То есть с одного наркотика, синтетического, он переходит на психонаркотик. Потому что от такого состояния распад личности происходит с не меньшей интенсивностью, чем от уколов, скажем, опиоидов различных. Вот и все. Кстати, об этом же говорит и профессор Федор Кондратьев, ведущий научный специалист Института судебной психиатрии имени Сербского. В своей книге, а это пособие для врачей, которое выпустил институт, говорится, я вот процитирую сейчас близко к тексту, о том, что формы развития синдрома зависимости в подобных сектах очень сходны с симптомами вырабатываемой зависимости при наркомании. Тот же механизм, та же форма даже удержания и та же зависимость вырабатывается. Потому что человек от такого состояния становится зависимым, он к этому состоянию уже тянется, ему комфортно, ему, как они говорят, кайфово и все. Но во что он превращается в результате? И еще один момент очень важный в нашей социальной реабилитации. Если молодой человек или девушка прошли курс реабилитации, но не возвращаются в семью или не создают семью, нигде не работают, бездельничают, мы считаем этот период реабилитации неудачным. Потому что наша задача – вернуть человека все-таки в обществе, в социум.
Понятно, что столь масштабная работа со столь впечатляющими результатами не под силу одному священнику и даже целому братству.
Мы очень тесно сотрудничаем. Я член общественного совета Управления Федеральной службы госнаркоконтроля по Новосибирской области и член рабочей группы Общественного совета Федеральной службы госнаркоконтроля Российской Федерации. Вот у нас очень хороший в Новосибирске опыт работы общественного совета, потому что мы неоднократно проводили заседания и направляли в Москву, в Центральное управление, различные предложения по улучшению существующего законодательства в связи с незаконным распространением наркотических средств. И всегда были неплохие отзывы, потому что есть определенный опыт. У нас и наркологи входят, и серьезные ученые в общественный совет. И мы достаточно часто встречаемся, обсуждаем эти проблемы. Для чего общественный совет нужен? Чтобы выразить не просто общественное мнение. Мы негодуем по поводу вот такого явления. Давать-то нужно, но что дальше-то? А вот внести какие-то конкретные предложения, чтобы реально изменить ситуацию существующую? Да, совершенно верно.
У нашего микрофона был протоиерей Александр Новопашин, настоятель Новосибирского храма во имя святого благоверного князя Александра Невского и одноименного братства, осуществляющего попечение о страждущих этим страшным недугом наркомании.
Православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации FS-77-27-011 от 12 января 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.